Я люблю изучать книгу Откровения,
Библию, потому что в Библии там описывается судьба моей семьи. Ну, все люди, братья, да? И там описывается, как моя семья началась, какие у нее проблемы, как она будет искуплена и какой конец у нее. Поэтому, в принципе, всем нам должно быть интересно, потому что это про нас. Когда что-то про нас, нам всегда это должно быть интересно, правильно? Так, Откровение 11 глава, с 1 по 2 стих. «И дана мне трость, подобная посоху, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». А до этого в 10 главе у нас заканчивалось, что там опять предстоит пророчество, и вот то, что мы 11, 12, там 13 глава, 14 даже, мы будем изучать вот эти вот пророчества, которые вот Иоанн как бы в этом видении съел. И сладко было в то же время, горько было, и вот 11 глава в этом тоже. Как раз мы это, вот этот свиток, который съел Иоанн, мы вот изучаем это словом. Давайте еще раз помолимся. Так, ну вот сейчас, значит, Паша включит. Да, вот отлично. Вот этот, вот здесь вот храм, вот как примерно он выглядел, храм Соломона. Значит, повторю, у нас, вот видите, вот это помещение, оно крытое, там находится святой святых и святилище, да? Вот здесь вот двор под небом, и там находился жертвенник, на котором жертвы приносили. В Ветхом Завете, в храме, без жертвы, ну, просто все это не работало, обязательно должны быть жертвы было. А тут еще потом Соломон достроил внешний двор, ну тут как двор, это двор священников или внутренний, а это внешний двор, это как двор, ну, израильтян. Вот они, израильтяне туда дальше не ходили, они вот здесь в воротах останавливались. Двор язычников там, это уже побольше, больше достроили там, ну, чтобы не путаться, это там еще был двор, еще двор, то есть еще два таких было. Вот, ну вот это, как бы, но основные три части, это вот это святой святых там, святилище и внутренний или внешний двор, я немножко путаюсь, надо, сейчас будем разбираться, там жертвенник, вот это, да? Ну или вот это внешний двор, вот тут немножко такая вещь есть. Это внутренний двор, а это внешний двор, но они оба под небом. Так, вот. Но основная часть это вот это, то, что храм построенный, который закрыт крышей, вот этот храм там святой святых. Туда только священник раз в год заходил, потом святилище было туда, это, ну, священники туда заходили только каждое утро, каждый вечер. Ну, и то, что вот под открытым небом было. И здесь, значит, Бог говорит «измерь». «Измерь» – это значит, что, ну, это собственник, он меряет. Вот вы квартиру купили, все там зашли, померили, посмотрели там, где кухня, где холодильник у вас станет, все такое, это ваше, да, и Бог измеряет, это его, он измеряет, да, и он дает определенные откровения, вот, и у нас здесь такая вот вещь, что жертвенник и поклоняющийся, измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющийся в нем, но вот жертвенник это вот как раз, который там внешний, под небом на внутреннем дворе, прямо перед самим зданием храма. Вот. Поклоняющихся, да, измерь, как бы там, да. Но это говорит о том, что Бог видит сердца, и Он взвешивает сердца человеческие. Он все видит. Там трудные времена, вот в это великая скорбь, в книге Откровения, трудные времена. Можно показаться, что Бог бездействует. Где этот Бог? Вот Антихрист здесь, вот тут он, да. А где вот, как бы, Бог, его действия, да? Но мы здесь видим, что Бог все контролирует, и он взвешивает человеческие сердца. Кто там поклоняется, чему они поклоняются, как они поклоняются, да? Вот, это все Бог видит и взвешивает, да? И здесь также сказана такая необычная вещь для иудейского сознания, что внешний двор не исключи, не измеряй. Почему? Потому что он отдан дан язычникам, вот, а по-любому там язычники не должны были быть. Вот. Или это про это говорится, что там они не должны быть, и здесь тоже они тоже не должны были быть язычники. Вот это измерять не надо. Они будут не просто там, они будут попирать святой город 42 месяца. Попирать. То есть они агрессивно настроены к иудейской религии, к ее традициям, к закону Моисея, к закону о храме. Вот. И они попирают не только храм, получается, но и сам город Иерусалим. 42 месяца – это 1260 дней. Святой город Иерусалим, конечно. Какой святой город? Про Иерусалим здесь говорится. Вот это вот будущее будет вот такое вот видение. Вот. Ну что это значит? Внешний двор. Какой это внешний двор? Ну, в принципе, вроде бы внешний двор – это вот этот, да? Если этот внешний двор, а этот называется внутренним двором, тогда теория такая, что это двор внешних в попране. Какие толкования могут быть в будущем? Первое толкование, вы знаете, израильтяне хотят построить храм сейчас, но там проблема, потому что там стоит большая мусульманская святыня, вот этот храм. Нет. Аякс это там, по-моему, сбоку. А вот это, которая хранительница храм камня. Храм камня. Аякс называется? Ну, вы поняли, вот Иерусалим всегда вот это самое там показывает издалека. Вот. И он как бы стоит как будто на святом святых. Вот. И поэтому проблема. Ну, что его, не снести, ты его не снесешь, как бы. Ну, вот такая вот проблема между израильтянами и мусульманским миром. Вот. Но также есть теория, то, что святое святых, оно как бы чуть-чуть там в сторонке, и вроде бы как можно оставить на внешнем дворе оставить этот храм исламский, да, мечеть эта, да, известная, а построить, и вот в этом плане как бы получается, что внешний двор как бы не надо измерять, потому что он, ну, как бы не годен для поклонения, потому что там вот другая религия, вот. Вот есть одно толкование, да, вот, может быть, но другое толкование заключается в том, что поначалу-то, может быть, его и построили, как и надо построить, вот как здесь построили, да, но потом что-то произошло, да, в Иерусалиме, и этот внешний двор был осквернен, и, возможно, и там, который внутренний двор, он тоже как бы осквернен, а храм как бы сам остался. То есть начиналось все правильно, а потом что-то криво пошло, и у нас есть хорошее подтверждение, сейчас поизучаем мы, это Даниила, древнее пророчество, 9.27, говорится как раз о последней седьмине, как раз о том, что мы изучаем в книге Откровения, 9.27, и там такое пророчество, что и утвердит завет для многих одна седьмина, да, вот эти, от книги Откровения, это тут 7 лет, а половина седьмины прекратится жертвой приношения. То есть, понимаете, получается, с израильтянами заключили завет, все им построили, все им дали, они все радуются, все хорошо, мир и безопасность, все, вот этот вот благодетель, как бы мировой лидер там, все, заключил с ними союз, и все, он как бы чуть ли не Христос для них. А потом все криво идет в середине этих 7 лет, и прекращается жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть жертва прекращается, а это, ну, это все, это как бы, это большая проблема для израильтян, это осквернение, храм как бы без жертвы не действует, да, и по всей видимости вот этот вот человек, который сначала утвердит этот завет, он потом и его нарушит, и другими словами, этот вот и есть вот человек греха или антихрист, про которого мы изучаем, и сейчас мы посмотрим. Вот, и еще также 12.11 Даниил. То есть, видите, Даниил предсказывает будущее событие, что храм это будет стоять. Сейчас-то храма нету в Иерусалиме. Его сейчас нету, да? Есть как бы многие, особенно из средних веков, теологи, которые говорят, типа, церковь, как бы духовный храм, и никакого храма-то и не будет, о чем вы, да? Но вот мы придерживаемся буквально толкования, и поэтому мы верим, что храм он будет. Вот Даниил об этом говорит, что, ну, на крыле святилища. Какого святилища? Ну, прежде всего, надо понимать, храм будет восстановлен. Да, его сейчас нет, да, сейчас большие проблемы. Да, кажется, невозможно его построить, потому что такой конфликт там все, да. Но это будет, это будет. И вот опять пророчество Даниила. 12.11, со времени прекращения ежедневной жертвы постановление мерзости запустения пройдет 1290 дней. А у нас здесь 42 месяца, это 1260 дней. Видите, то есть это одни и те же события. Ну, разница небольшая, 30 дней, да? Вот. То есть тоже жертва, значит, она была. Все нормально действовало, да? А потом она прекратилась. И это тоже такое пророчество, такая деталь. Евреи это понимают, потому что без жертвы это невозможно. Это как христианство без креста, без благодати, понимаете? Ну, просто это так не работает, да? Вот. И для них это серьезная вещь. И вот такое произойдет с израильским народом. Сначала вроде бы все хорошо будет, а потом произойдет вот такое осквернение храма. Почему я говорю слово «осквернение»? Потому что уже в Новом Завете, у нас есть пророчество, 2 Фессалоникийцев, 2 глава, с 3 по 4 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели». Огромное, большое, к сожалению, отступление духовное будет в будущем. «Откроется человек греха», сейчас он не открыт, сын погибели, ну, другими словами, антихрист. «Противящийся, призначающийся выше всего, называемым Богом и святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Представляете, он сядет в храме, ну это вообще, то есть, такое невидимо. Там священник только раз в год был в Святой Святых заходить, да. То есть это осквернение, то есть это антихрист. Вместо выдавая себя за Христа, ну люди думают, это мы говорим антихрист, а люди будут думать, что это и есть Христос, вот Спаситель, Благодетель, все, он сейчас создаст новый мир, и мы будем жить, да, все прекрасно. Но вот он сам хочет, что ему поклоняется, поэтому жертву все прекращены, и вот ему, он хочет, чтобы ему поклонялись там, и он воссел в храме, выдает себя вообще чуть ли не за Бога, вот так говорится. Вот такое пророчество, вот такое будет, вот такое отступление. Сейчас кажется, выдавать себя за Бога, ну кто так, ну кто-то будет поклоняться такому, ну что за ерунда, да, человек он, да, хоть какой бы он великий не был, да, но отступление, такое будет духовное падение, что люди будут думать, что все это типа там Бог, полубог, или как-то все это прямо там сила небесная в нем, и все, вот так, к сожалению, люди будут обманутые, но в конце вот этой в половине семилетнего периода вот этот антихрист свою злобу, свое коварство он проявит, осквернит израильский иерусалимский храм. И вот в Откровении как раз это все это описывается. Иисус тоже говорил, что будет на святом месте мерзость запустения. Иисус предупреждал. Так? То есть вот эта книга Откровения, она совпадает с этими древними пророчествами, потому что Иисус учил. Итак, вот такая вот вещь. С одной стороны, израильтяне хотят очень построить храм, все мечтают об этом, и он будет построен. Да, он будет построен. Но потом, через 3,5 года, там все печально и плохо станет. Отступление произойдет, и книга Откровения – Бог открывает это. Это горько читать это. Вот пророчества, они бывают сладкими, но иногда горькими. Вроде бы храм это здорово, это сладко. А вот то, что осквернение ему придет, ну как же, мы надеялись, столько, 2000 лет мечтали построить этот храм, все такое, и вот он сейчас осквернен. Ну как же так, да? Это горько, это горько, это горько. Для израильтян это будет очень горько, очень тяжело, но зато, я думаю, они прозреют. Потому что Холокост как бы на них не подействовал. Но тут они все надежды поставят вот на этого человека, да, что вот он наш Христос, он храм наш построил. А израильтяне, они верят, что... Вот почему они в Иисуса не верят? Потому что Иисус не изменил мир, а антихрист, он как будто изменит мир. Он сделал там лучшую экономику, там войны какие-то прекратит, там всех там примирит, там как бы, да, такой будет благодетель как бы, да. Вот. И плюс он храм построит. И израильтяне верят, что храм построит Мессия, понимаете. Вот. И вот антихрист воспользуется вот этими вот верованиями и сыграет на них. Но потом они, когда они поймут, что это никакой не Христос, а антихрист, это будет огромное разочарование, да. Вот это будет такая великая скорбь для них, понимаете? И надо не физическая боль, там, не то, что вот там нацисты делают, а вот это вот разочарование, оно сыграет и поможет многим израильтянам все-таки понять, что Иисус из Назарета, вот он-то и был Христос. И они воззрят на того, которого пронзили. И через это горе, да, боль и гонения, они обретут истинную веру. Вот так вот Бог будет работать. То есть мы должны видеть в этих горьких пророчествах определенную сладость. Да, это будет тяжело. Кто-то потеряет жизнь за веру в Иисуса из Назарета, да, но будет спасен в конце концов. Вот так вот Бог работает. И вот эти вот пророчества, они предупреждают, что будет трудно. И израильтяне, они прочитают и увидят, что вот в Новом Завете, в этой христианской книге, которую они отвергали, да, было предсказано, что Антихрист, он в конце концов воссядет в храме сам, чтобы ему поклонялись, и люди увидят, что ну нет. Вот такая вот вещь. Ну, а другие люди будут, да, он как Бог для нас, пусть сидит, да, точно он достоин. Опять же, вспоминаем, Бог все это измеряет, Бог все это видит, Бог все это допускает. Он все это взвешивает. И те, кто там поклоняется, и кому они поклоняются, Антихристу они там поклоняются, Бог все это взвешивает, все это исчисляет. Все четко у Бога. У него, у Бога есть свои сроки, 42 месяца. Это не бесконечно будет, 42 месяца такая проблема будет. Бог учитывает и добро, и зло, и у него есть пределы. У него есть пределы. Поэтому драматичные события, да, но в то же время мы понимаем, это Бог описывает, он предсказывает, это будет, будет скорбь, но мужайтесь, я победил, как там Иисус говорил. Вот такая вот надежда. Итак, с этим, с храмом, вот этими пророчествами разобрались. Потом, если что, спрашивайте. Вот. Израильтяне стремятся к независимости. Они вот образовалось государство Израиль в 1948 году, да, и они, конечно, это чудо, конечно, да, слава Богу, мы радуемся. Мы желаем мира, в принципе, мы желаем мира Израилю, да, но мы желаем, чтобы они не только процветали экономически там или политически, но чтобы они во Христа уверовали, да. Вот это мы прежде всего желаем. Вот и они мечтали, Господь, и вот у них там Бог им дал это все, и вот сейчас там, ну, конечно, тоже трудности сейчас определенные, но все равно они живут в своей земле. 2000 лет они не жили, да, вот, и будет большое разочарование, когда опять язычники будут попирать их святой город. Драматичные очень события для израильского народа, ну, просто вот все вот эти вот, прямо вот как муки рождения перед вторым пришествием вот для Израиля, это прямо вот тяжело, тяжело. Ну и всем верующим, кто будет там в эти времена, не только израильтянам, это все будет тяжело видеть, как Антихрист хозяйничает и оскверняет все. Так, дальше мы читаем с какого там, с 3 по 10, да? А еще знаешь, что следующий слайд включи, Паш, тоже там про храм. Да, это вот просто, ну, еще наглядный момент. Это вот внутренний двор, вот здесь, вот видите, вот этот жертвенник, он очень важен. Mm-hmm. Без жертвы невозможно, а жертвы будут остановлены, будут прекращены. А без жертвы ты не имеешь права идти туда. Ну, потому что кровь, она должна постоянно очищать, и только так с кровью этих жертвенных животных ты мог входить там и все такое. Вот. То есть вот этот вот, видите, здесь святое, святых, это святое, вот, а этот жертвенник. И вот жертвы будут отменены. Но здесь стена, это не показано. Вот, просто наглядно еще раз хотел показать. С 3 по 10. Если пусть пока этот висит слайд. Очень темное время такое, очень тяжелое. Но мы читаем. «И дам двум свидетелям моим, Бог говорит, поручение, и они будут пророчествовать 1260 дней». 1260 дней, это как раз 42 месяца. «Будут облечены во вретище, это две маслины, два светильника, стоящие пред Богом земли». Вот это как бы у нас сладкая такая часть пророчества. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их, пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитыми». Да, вот такие истории мне нравятся. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел ни дождь на землю в дни пророчества их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят». Вот наши, они молодцы, вот, мне нравятся такие истории. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. и живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Здесь остановимся. Несмотря на попрание святого, на то, что вот этот антихрист там царит, да, такая духовная тьма, такое отступление большое духовное, да, Бог по милости своей не оставляет человечество без света. Он дает вот этих мощных, замечательных двух пророков, двух служителей, свидетелей. Да. Мощные они такие свидетели, да, и они свидетельствуют людям об истине. Они свидетельствуют, что этот антихрист, это не есть спаситель. Иисус из Назарета, который умер за грехи, он есть спаситель. И они с чудесами это все свидетельствуют. Это очень мощное свидетельство. Несмотря на то, что такая тьма, такие гонения, антихрист почти что хочет, то и делает. Да, в храме воссел, Бог не оставил людей вот в этой лжи. Хотя он и мог их оставить, да. Но он их не знает, он дает им вот эти два замечательных свидетельства. Это милость. Бог хочет, чтобы люди в этом море лжи, они имели истину. Слава Богу, что вот Бог действует. У него, он долготерпелив, он позволяет зло, но он не оставляет без свидетельства. И тут такое применение можно для нас. Мы можем жить в мире, там, где пандемия, война, какие-то личные переживания, личные события, там, и суета, там, все такое вокруг кипит, и как бы и зло торжествует, и все получается, вот, и легко погрузиться в эту вот в апатию, отчаяние, или, может, даже ропот на Бога, да, легко, да, но я уверен, Бог каждому сердцу человеческому дает какое-то свидетельство. Это может быть какая-то детская Библия, которую ребенок в детстве читал. Это может быть какой-то друг, да. Может быть, это молитва мамы, которая молится за своего блудного сына. Случайные встречи, там, случайно его в церковь привели, он послушал, да. Бог не оставляет человека во тьме, он дает определенные свидетельства. Но, может быть, не такие мощные, но для этого человека это будет полноценное свидетельство. Вот это Бог, он... Какая бы тьма ни была, он дает свет. И если поискать, этот свет можно найти. Да? Но вот сегодня, слава Богу, мы здесь собираемся. Это свет, это Божье Слово мы здесь изучаем. Да? Ну, а кто-то посмотрит, да чего вы здесь изучаете? Это все нереальность. Вот она реальность, вот как все трудно, вот все как тяжело. И все, и чего как бы. Да? Но когда человек приходит сюда, он понимает, стоп, есть Бог. Он все взвешивает, он царит. Я не все понимаю, как происходит. Я хотел бы, чтобы были другие действия, да. Но я чувствую, как бы что-то светит в мою душу. Я чувствую тихий голос, но чувствую, да. И вот тут у нас остается выбор. Или у нас как бы суета вот эта, или заботы какие-то, или обольщение там каким-то богатством. Или вот это вот тихий голос, но свет. Мы можем различить это, мы можем различить это. Где вот эта вот суетная тьма, а где этот свет? Мы можем различить, если мы захотим. Вот. Я знаю по себе, и я уверен, Бог так работает в сердцах. Это его принцип. Там, где тьма, он дает определенный свет. Но нужно это немножко как бы, ну, приложить усилия. Потому что есть опасность услышать что-то, светиться, как даже прочувствовать, а потом опять в суету погрузиться. Есть такая опасность, и с жителями того времени оно так, оно и будет происходить, но Бог дает свет, это милость, Бог дает свет. Галилея, она была вообще языческая, духовная, в упадке, но Иисус там больше всего потрудился и чудес сделал, да. Галилея языческая, она увидела свет, там, где тьма, да. И вот Бог иногда так работает, в темные места, он, в темных местах он не оставляет людей без истины. И если человек хочет найти истину, он сможет ее найти. Это милость Божия. Это милость Божия. Вот такой вот принцип, такое применение для всей как бы планеты Земли и для каждой личности. Если человек хочет найти, он обязательно найдет. Иисус обещал, ищущий находит. Есть свет, есть церковь, есть какие-то свидетельства, есть там что-то в интернете, он там сможет вдруг почитать какое-то видео хорошее, посмотреть там про Бога или все что-то. Это сейчас, сейчас вообще много, конечно, возможностей, не как раньше было. Вот это его характер, это милость. И как раз два свидетеля, как я говорил, они 1260 дней, да, то есть 1260 дней попирается город, и в то же время 1260 дней вот эти мощные мощные свидетели с этими чудесами. Никто им не может ничего сделать. Такие супермены во славу Божию. Они вот проповедуют истину. И прежде всего, по всей видимости, это как бы больше... Это для всей планеты, тут понятно по описанию, но это как бы особенно для израильтян, потому что они больше всего вот в Иерусалиме, эти драматические события происходят, и для них вот этот вот цвет и поддержка, если они захотят выбрать эту поддержку и этот цвет. С великой силой, над дождем у них все, дождя нету, вот, у них есть эта сила, да, над пресной водой, да, без воды ты не сможешь, да, над язвами, над эпидемиями даже у них есть власть, да, вот, когда только захотят, здесь сказано, вот такая у них сила, и это милость Божия, вот, чтобы люди с такой силой смогли услышать истину через такие чудеса даже и знамения. Никто их не может обидеть, убить никто не может, все, все их боятся. Огонь пускают, как-то вот здесь вот написано, да. Ну, как Илия. Вот помните, Илия в 4 царство, там 50 солдат идут его арестовать. И говорят, человек Божий, сойди сюда. А он говорит им, если я человек Божий, пусть огонь Божий сойдет и попалит ваш пятидесятник. И огонь Божий сошел и попалил их, да, вот так вот. Ну, так вот просто, да. Не постился, недолго не молился, опа, и Бог вот через него действовал. Потом опять еще один пятидесятник. Если там я человек Божий, пусть огонь сойдет. И огонь сошел там опять, да. Потом уже там третий пятидесятник приходит, ой, Илия, помилуй, там, я там тоже верующий в Бога и все такое, пожалуйста, пойдем со мной. Ну, хорошо. И он пошел, да. Вот такая сила. И вот в будущем вот эта сила, да, она будет как Илия, вот огонь даже на тех, кто противится, на тех, кто вот так вот нагло хочет поступать, вот такая вот сила. Есть сила Божья, есть сила Божья. Не всегда, конечно, Бог так действует, но когда надо, Он так действует. И, конечно, нам нравятся такие истории читать. Да, это здорово. Этот мир, он там, когда эти два пророка, там много других лжечудес, надо понять. Антихрист, у него есть лжепророк, он специализируется по ложным чудесам, это великие чудеса. Он тоже там какой-то огонь сводит с неба, понимаете? То есть, как бы кто-то может, конечно, посмотреть, вот кто вот... вроде бы свидетельство, но можно сказать, да, этот огонь сводит там. Ну и вот у нас тут лжепророк, помощник Антихриста, он тоже как бы ничего. Это как вот в Египте там Моисей бросил свой посох и в змея превратился, да. А эти волхвы египетские, они тоже, и у них тоже вроде в посох в змея превратился. Правда, посох Моисей поглотил эти посохи, этих волшебников и волхвов, да, вот, ну, как бы, вот, и где истина, как бы, тоже, и там чудеса, да, но Бог не оставляет свое свидетельство без силы, вот эти два мощных таких свидетеля. Люди зачарованы Антихристом, они думают, что это благодетель, кто сразится с ним, да, у кого подобная сила, да, вот, ну, вот эта сила, вот у кого, у Бога сила, вот у его двух служителей. Так что выбирай, у кого сила, у Бога на небе или вот у этого человека, которого ты видишь, да? А некоторые, к сожалению, скажут, что Антихрист – это самое лучшее, что случилось вот во всей истории Земли. Многие так будут считать. Но Бог дает это свидетельство, чтобы люди могли, имели возможность разобраться. Итак, вопрос, что это за два свидетеля? Смотрите, на самом деле это не какая-то новая такая концепция каких-то свидетелей таких, да, две маслины. Захария со мной откройте, пожалуйста, у нас 4 глава, 3 стих. Пророк Захария, это вот уже ближе к концу Нового Завета. Там, кстати, тоже очень много пророчеств, кстати, очень много пророчеств про конец времен, про вот то, что мы изучаем. 3 стих, да. Вот смотрите, и две маслины, на нем одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны, да, и потом еще та же самая глава, 12-14 стих, вторично стал я говорить, а это кто говорит? Это говорит Зарававель. Зарававель, он не был царем, но он как вот, он был из царской семьи, но он не был царем, но он был политический такой лидер в Израиле, хороший, благочестивый. Вот. И вот он, ангел с ним разговаривает, и вот он его, ангела, спрашивает, Зарававель. вторично стал я говорить и сказал ему, что означает две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, то есть ангел, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это двое помазанных елеем, предстоящих пред Господом всей земли. И вот как раз очень похоже то, что у нас в книге Откровения там, да, описывается. Вот. И кто это такие, вот во времена Захарии, кто это такие два свидетеля? И Зарававель не знает, а ангел ему говорит, как бы ты должен был знать. А Зарававель не понимает. А почему Зарававель не понимает? Потому что в стране разруха. Храм разрушен, стены иерусалимские разрушены, персидские власти владеют, по сути дела, язычники владеют Иерусалимом. И хотя он Зарававель, и у него там есть еще священник, первосвященник, Иисус, сын Иосидеков, вот два их человека, да, и они не чувствуют себя великими. И, по сути дела, Бог ему говорит, что вот ты, Зарававель, и первосвященник, Иисус, сын Иосидеков, с которого я снял вину и так далее, благодать на нем, в третьей главе Захарии говорится, вот вы являетесь этими священниками. И все комментарии, большинство с этим соглашается, что вот Зарававель, и они два вот таких светильника помазанные, и именно они восстановили потом храм и духовно восстановили народ Божий. Вот. Поэтому вот эта идея, что двое помазанных, оливка, да, две оливки, да, это не странно. И вот в будущем тоже, в эти трудные времена, да, когда язычники, там персы властвовали, когда язычники будут властвовать и попирать, будут два таких помазанных свидетеля. И кто это такие? Ну, разные теории есть. Прежде всего, наверное, теория такая. Это Моисей и Илия. Вот как интересно. Почему? Потому что Моисей воду в кровь превращал. Здесь тоже такое у нас есть, да? И Илия. Ну, Илия, он огонь, он затворял небо, помолился. Дождя не было 3 года, помолился, то есть пошел, да? То есть одна из таких, наверное, первых версий – это Моисей и Илия. В будущем, ну, получается, что... Получается, Моисей воскреснет, да, или как? Воскреснет, получается, да, если это Моисей. А Илия-то он вообще никогда не умирал. Вот. А вторая теория – это Енох и Илия. Енох тоже никогда не умирал. Он на небо его забрали, да, там мы читаем. И он тоже пророчествовал, у него тоже особенное было пророчество вот в эти темные времена, про которых мы мало знаем, но вот его даже, он так заслужил эту перед Богом, что его... Ну, не заслужил, нельзя так сказать, но вот такая у него была вера, что Бог его забрал, потому что он был, ходил праведно перед Богом. То есть вот эти два человека, Енох и Илия, они вообще живыми, то есть в телах перенесены были на небеса, и, возможно, вот они в конце этих времен, они здесь выполняют такую важную миссию, да, то есть вот. Вот такая теория, то есть или Моисей, или Илия, или Енох и Илия. Мне больше нравится Енох и Илия, но это не очень важно. Но у нас про Илию особенно, у нас в Малахии 4 глава 5-6 стих, это вот прямо последняя книга перед Новым Заветом, там у нас тоже такое пророчество древнее, 4 глава с 5 по 6 стих. Там про второе пришествие тоже говорится, пророчество. И вот там говорится, вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. То есть перед вторым пришествием, перед эти драматические времена, Бог пошлет особенных пророков. Один из них, по всей видимости, вот Илия будет, да, в физическом смысле уже, не в духовном, как Иоанн Креститель, а в физическом смысле будет Илия, и он, и вот этот второй свидетель, они обратят многих людей к Богу, иначе бы как будто, ну, никто бы истину бы не получил, да, и вот благодаря их многие обратятся. Опять же, это милость Божия, Божья цель в этих двух пророках, чтобы они, чтобы люди обратились к истинной вере. Вот такое мощное, хорошее свидетельство у них. Я бы хотел бы таким быть служителем. Когда я был молодой служитель, я, ну, конечно, не огонь, но я, ну, вот когда мы молоды, мы представляем так все по максимуму, да? Вот, да, да. Сила. Все любят силу. И, да, здорово. Но мы дальше читаем, когда кончат они свидетельство, да, 7 стих. зверь сразится с ними. А, ну ладно, сразится, но они-то сейчас покажут этому зверю. А нет, победит и убьет их. И убьет их. Вот такие истории мне не очень нравятся. Как будто эти пророки постыжены. Как будто... И причем на обозрение трупы выставили, не стали хоронить их, да. У большинства не скорбь, а злорадствуют, да. Вот так вот, да. А мы же тоже свидетели, да? Христова, аминь. И будьте свидетелями до конца, до краев земли, да? У нас же тоже сила Духа Святого, да? Тот, кто в нас больше того, кто в мире, да? Этих антихристов, да? Но это не значит, что вот эти у нас тоже великие обетования, мы стали причастниками божеского естества. Благословены всеми, благословены небесами, да? Небес. Но это не значит, при всех этих великих благословениях и силах, это не значит, что наша жизнь, как свидетели, как служители Христова, будет гладко. Вот эта вот трудная мысль. Вы можете делать работу Божью в силе, в успехе, но не значит, что всегда так будет гладко. Понимаете? Вот это трудная мысль. Скорбь вообще, вот такой вот конец, это трудно. Всегда хочется думать, это с другими происходит, со мной это не происходит, со мной будет вот так вот, огонь, вот так вот все будет, огонь, да. Бог меня любит, Бог защитит меня от сатаны. Но вот борьба за спасение человеческой души, за то, чтобы свет распространялся в этой тьме, она вот такая вот драматичная, она требует жертвы. Чтобы спасти человека, мне будет трудно, нам будет трудно, мы будем иметь скорбь. Кто-то будет нас ненавидеть, кто-то будет злорадствовать над нашими падениями. Но Бог призывает вот нас быть такими свидетелями. Он хочет хоть маленький остаток, но хочет спасти. Хочу ли я быть таким свидетелем? Вот если на первой половине остановиться, там огонь, там дождь, вот это да. Давайте об этом говорить, о силе Божьей, да, в церкви. Что Бог даст здоровье, что Бог даст процветание, что будем наступать на змей. Ну, разве не говорится в этой Библии? Вот давайте на этом концентрироваться, да. Ну и такие вещи у нас есть, да. Зверь вышел, победил. Этих верных, хороших служителей. Хочется, конечно, силы вот такой вот, как вот мы представляем, да, огонь. Кто-то хотел там обидеть, не получилось, да, ну вот здорово иметь такие способности, да. А нам говорится про крест в Библии, да. И вот мы иногда... Не понимаем, что вместе с силой Божьей, с призванием, с помазанием приходит скорбь и антагонизм от людей. Вот эта книга Откровения напоминает, это горькая вещь. Есть вещи сладкие, да, а вот есть горькие. И их надо принять вовнутрь. Их надо принять, иначе мы споткнемся, мы не завершим наше поприще. Если мы будем думать, что с Богом будет все только огонь, никто нас не обидит, никто нас не тронет. Вот. Ну, а кто-то, слушая вот эти вот, читая, как поступили с этими двумя свидетелями, он скажет, ну, Кость, ну, не это ли вот реальность на самом деле? Вот да, вот в воскресенье вы изучаете Библию, да, это здорово. Ну, Кость, вот она-то реальность-то какая. Зло, оно вот, оно было, оно есть и оно будет. И вот это вот сатана, его агенты, вот они уже сколько тысяч лет, да, и ничего с ним не делают, с этим сатаной и зверем. Ничего с ними не делают. Зверь побеждает. Как будто у него сила. Вроде бы у Бога, говорят, по воскресеньям нам сила. А вот как в реальности получается, да? Не это ли реальность? Кость, я боюсь быть постыжен, когда я читаю такие вещи. Я боюсь быть постыжен. Я боюсь, вот эти, вы, я слышу эти призывы к вере по воскресеньям там, или в Библии читаю. Но потом я сталкиваюсь с этой реальностью. Я боюсь. Великий город здесь в 8 стихе описывается, да, это произошло вот в этом великом городе, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. То есть это Иерусалим, тут все понятно, да? То есть вот этот великий город, да, о который Бог так вот печется, так хочет спасти, по сути дела, вот она реальность, он Содом и Египет. Стоит ли тратить свою жизнь вот на таких людей, Содом и Египет, которые с тобой так поступят? Стоит ли стараться? Не постыжены ли эти два свидетеля? Не буду ли я постыжен, если я полностью посвящу свою жизнь Богу? Вот чего мы боимся, да? Да, да, конечно, аминь, аминь, но вот она реальность. Может быть, не стоит все сердце отдавать Богу? Может быть, не надо? Мы боимся. Дальше мы читаем с 11 по 13 стих. Но, после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. В тот же час произошло великое землетрясение. 10-я часть города пала и погибла при землетрясении. 7 000 имен человеческих и прочие объяты были страхи и воздали славу Богу Небесному. Нет, они не постыжены. Аминь. Они не постыжены. Верующий не постыжен, нам говорится. Паш, включи, пожалуйста, слайд, вот где там я стихи выписал из Библии. Верующий не постыжен. Давайте посмотрим. Потому что иногда кажется, как будто что мы постыжены. Но реальность описывает Слово Божие. И вот Божьи обетования, они нам говорят, что верующий не постыжен. Вот эти два пророка, они не постыжены, они воскрешены из мертвых. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены. Не будут они постыжены. Не будут. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Вот они были обезображены, брошены, их трупы были в городе. Все это на камеры снимают, обозревают там все это в интернете. Там кто-то поздравляет друг друга, да. Но вот эти два пророка, они не постыжены. Их лица не постыжены, нет. Не бойся, ибо не будешь постыжен. Бог говорит в наши души, вот когда мы боимся полного посвящения. И Бог нам говорит: не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь поругания, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии. Да, вот у них было посрамление у этих двух свидетелей, но вот они прославлены. Взойдите на небо, и они взошли. Вот это да. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Вот эти гонители, они здесь постыжены. Это не значит, что у нас все будет гладко, но в конце концов верующий не будет постыжен. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него, в Иисуса, не постыдится. Аминь. Будет казаться, что мы постыжены, да? Будет казаться, да? Какие-то скорби в жизни, какие-то проблемы со здоровьем, какие-то гонения, какие-то клевета, может быть, от тех, кому вы доверяли, там разные ситуации по-всякому бывают, да, и может даже как бы среди близких ваших людей такое произойдет, и это шок, как бы, да, и как же так, да, вот, но в конце концов, просто надо книгу до конца дочитать, Библию надо до конца дочитать, и в книге Откровения как раз говорится, что верующие не постыжены вообще, а вот враги верующих, они как раз нам постыжены. Именно в конце Библии, в Откровении, этот триумф верующего описывается. Триумф вот этой Божьей семьи. На эту Божью семью, она как бы самая главная, но на эту Божью семью смотрели как на обреченных на заклание, да? как на сор земли на них смотрели. Вот сила там, деньги, армия, вот эта сила там, да. Но мы читаем, что Божья семья, она не постыжена, она воскрешена, она сияет в этом новом Иерусалиме вместе с Богом. Поэтому, когда я думаю о полном посвящении Богу и понимаю, какие риски эти несут, это, да, есть определенные жертвы, да, чтобы у меня была сила посвятить себя Богу, я должен смотреть не на мирскую реальность, не этих вот временных антихристов. Я должен смотреть, что Слово Божие говорит. Вот как происходит в Библии, как происходит с героями веры, как происходит в книге Откровения, как происходит с этими двумя свидетелями. Они не послышаны, они воскрешены. И это поможет полностью посвящать себя Богу, не роптать, доверять, когда не видишь вот это еще славы. Вот они прославлены здесь. Ну, просто мне очень нравится эта история. Это просто, ну, вот... Там «Властелин колец» написали, там, да, и там все такое драматизм, но в конце концов, там, да. И это вот, это еще более интересная история, вот если бы кто-нибудь там переложил это, но это очень интересная история. Такой триумф, такое торжество, когда все кажется, ну, все плохо. И вот, да, но мы знаем, что Иисус был распят, да, тоже 3 дня был в могиле, но Он воскрес. Это наш Учитель. Просто вот, вот это зрелище, да, вот, не знаю, вот, проникнитесь в это зрелище, применяйте, так будет и с нами, если мы уповаем на Господа. Голос громкий, зайдите сюда, и все видят, и все слышат. И они взошли на облаке, у всех на виду, включая тех, кто вот злорадствовал. Великое землетрясение, 10-я часть города там обрушилась, но это, скорее всего, Иерусалим, да. Там в Иерусалиме было очень много злорадствующих. Очень в Иерусалиме было много, которые, ну, и не нравились им эти два пророка. Они считали, что это какие-то фанатики. Они тормозят прогресс. 7 тысяч погибло там, да. Ну, кто теперь постыжен? Эти два свидетеля не постыжены. Верующий не постыжен. Вот это пусть история... Она нас вдохновляет, если нам в какой-то период жизни покажется, что мы верно шли за Богом, верно служили Богу, и вдруг вот как-то все не так, да, как будто сатана торжествует. Вот, вот это судьба каждого верующего, верующий не постыжен. В конце концов, понятно, что не все мы через 3 дня воскреснем, но неважно, мы все воскреснем. Аминь. И будем торжествовать. И, что интересно, свидетельство и их смерть, от зверя, она тоже не напрасна, понимаете? Тоже не напрасна, потому что те, кто не погиб в Иерусалиме, ну или там еще по земле, сказано, что они покаялись сразу и воздали славу Богу. Они покаялись, понимаете? Много людей покаялось. У нас до этого мы читали, что там в 9 главе 20. Первым стихе, не раскаялись они, то есть как будто люди уже не каются, ну все, ну раз не каются, ну все, Бог, заканчивай, да. А нет, вот еще люди покаялись, да. Вот, ну и это, скорее всего, уже все-таки здесь видите, у нас связано с храмом, с Иерусалимом, здесь уже, вот в этой 11 главе концентрация идет про Израиль, потому что Израиль-то вот он неверующий в Иисуса Христа сейчас, да, и вот у нас это пророчество, вот эти события, у нас есть пророчество, что весь Израиль спасется в Римлянах, какой, 11 главе там у нас есть, да, и вот здесь вот немножко такая вещь, вот у нас Израиль начинает спасаться через эти драматические события, да, они воздали славу Богу, они думали, ну что, вот этих двух свидетелей убили, они про Иисуса свидетельствовали, может быть, Иисус и не есть Мессия, иначе почему Антихрист их победил, когда все это произошло, все, у них уже нет никаких сомнений, Иисус Господь, Иисус Спаситель, кроме Его имени никто не спасется, все, они уже все готовы умереть, там, не смогут покупать, продавать они там, без знака зверя, все, они уже не переживают, они славят Бога, истинного Бога, который грядет. Это Израиль, большинство здесь уже, наверное, написано, что израильтяне, все-таки евреи уверовали в Иисуса из Назарета. Вот такой вот тоже плод вот этих вот драматических событий и то, что вроде бы зверь сразился и победил. А победил ли он? Нет. Люди уверовали. Люди, души были спасены. Получается, этот зверь, он хотел все разрушить, свидетельство, да? А это свидетельство, оно не разрушилось. Оно, наоборот, обратило людей к Богу. Вот видите, как Бог использует, да? По-человечески вроде бы, ну все, их убили, а что? А нет, вот как. Наше Слово Божье, там Павел говорит, нельзя там заключить вузы, понимаете? Вот она, эта сила Слова Божьего. Против Слова Божьего, против истины ничто не может. Это не значит, что у нас в жизни, у меня в жизни все будет гладко. Но мое свидетельство, оно будет. И оно будет в срок, да? Никак не больше, не меньше. И может быть плод, который я даже не сразу вижу, но он будет. Вот это вот большая поддержка. Воздали славу Богу Небесному. В эти трудные времена, в этот духовный упадок, где Иерусалим называется Содомом и Египтом, все-таки вот этот свет воссиял в сердцах людей. Слава Богу. Вот так вот Бог работает через эти трудные, скорбные, драматические события. Бог работает. Сейчас трудные времена, да. Сейчас у нас как бы война и там, и то, и все. И можно, конечно, там переживать и начать там роптать на Бога. А можно увидеть, что в этих немощных, трудных ситуациях люди спасаются. И там, и здесь. Вот так вот Бог работает. Через драматические события Бог спасает. Враг хочет разрушить, сатана хочет все разрушить, да. Он убийца, да. Но Бог спасает людей. Бог спасает людей через эти трудные вещи. И в этом его слава. Его свидетельство, оно действует. То свидетельство, которое мы вот сейчас здесь в спокойной обстановке изучаем. Будем держаться и будем благодарить и воздавать славу Богу. У нас есть свидетельство и у нас есть миссия. Не значит, что нам легко будет, но есть сила в том свидетельстве, которое мы несем. Есть исцеление в наших словах, в нашем Евангелии, которое мы несем людям. Значит, у нас здесь вот 14 стих читаем. Второе горе прошло, вот идет а скоро третье горе. Ну, значит, второе горе, это вот это у нас землетрясение, вот это вот шестая труба, помните, где там вот это четыре ангела развязаны, и там вот эта 200-миллионная армия с востока идет через Евфрат, да. И вот эти вот события, это у нас было, это была шестая труба, да, а пятая труба была, это когда вот, то есть, да, пятая труба, это было первое горе, когда вот ангел бездны там вышел, помните, там саранча, и на 5 месяцев смерть ушла тоже, да, вот это было первое горе, второе, это вот эта шестая труба, и в частности вот эти вот драматические события, и это землетрясение, вот, и еще третье горе грядет вместе с седьмой трубой. Вот, и здесь также сказано, идет скоро. Я напоминаю, в прошлый раз я изучал то, что у нас есть 1260 дней, у нас есть 1290 дней, у нас есть еще 1335 дней. То есть до второго пришествия остается меньше 75 дней, даже может быть меньше 40 дней. То есть это действительно очень скоро все разрешится. С 15 по 19 стих. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоим, малым и великим, и погубить губивших землю. И отворился храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, голоса, и громы, землетрясения, и великий град. Вот это седьмая труба, все, ура, наконец-то Царство Божие наступает, все, Бог принял власть. Он позволял, да, но теперь он, вот как мы молимся, да придет Твое Царство, вот оно здесь наступает. Все, на небе уже это факт, это все уже как бы свершившись, хотя еще несколько, пару недель еще, или 4 недели остается до физического этого воплощения, но не на небесах уже понимает, все, Царство Божие соделалось с Царством Бога, и Царство Земли соделалось с Царством Божьим и Царством Христа, все. Христос сейчас вот-вот придет. Время наградить, благодарим Тебя, Ты воцарился, время наградить пророков, святых, всех боящихся имени Господа, малых, великих, время награды тех, кто уповал на Господа, вот это настанет. Сейчас как бы еще непонятно, да, но вот это оно настанет. Ну и в то же время наступает время излить праведный гнев Божий на зло. Со злом надо покончить. Есть такой вопль, когда, доколе Бог, когда вот ты покончишь с этим злом, с этими, те, кто губит землю. Губит землю не просто там какие-то там экологии, губит землю грех. Да? И вот Бог грядет, чтобы закончить с этим злом, праведникам воздать, а злых, кто является действительно злым, ну это Бог будет решать, конечно, ему виднее, он знает, да. те в конце концов будут истреблены с земли, и земля будет очищена от этого. Бог сейчас просто долготерпит, проявляет милость, но в конце концов Он покончит со злом. Аминь. Он долготерпит, потому что Он хочет спасти, но в конце концов Он покончит со злом. Зло не будет вечно. Эти антихристы, они не будут вечны. Они не будут вечны. Поэтому нам, держащие истины, надо продолжать держаться истины и другим говорить. Надо сказать вот это пророчество людям. Потому что люди думают, что вот все как есть, оно так и будет. Нет. Христос придет. Он или наградит, или изольет свой гнев. Вот это пророчество. Вот как будет. Выбирай. Вот тебе картина будущего открывается. Выбирай, как ты будешь поступать. Люди часто спрашивают, почему Бог не судит, почему его воля не совершается на земле, как на небе. Ну вот настало время, вот оно. И поэтому, конечно, здесь на небесах радуются, потому что долго ждали этого момента. Царство Божие приблизилось второй раз здесь, и уже все, оно не отложится. Христос, жених, уже больше не отнимется, он останется на земле, все, как царь уже. Не просто как смиренный спаситель, как царь, как грозный царь. У Бога есть свое время, у Него есть причины. Вот, но здесь нам кое-что открыто. Первое. Язычники рассвирепели, мы здесь читаем. То есть объясняется, почему, как Бог действует. Кое-что мы видим. Рассвирепели. А в 9 главе 21 стихе они не каются. Да? Но раз все такое ожесточение, то пора уже применить радикальные меры и покончить с этим свирепством, с этим ожесточением. И вот поэтому второе пришествие наступает, чтобы все покончить с этим ожесточением в конце концов. А вторая вещь, Израиль в большом количестве, все он спасен, исполняется пророчество, весь Израиль спасен. Вот они здесь воздали Богу славу, у нас уже 144 тысячи есть, да, и вот эти вот здесь большое количество воздало славу Богу, израильтяне. Не все израильтяне, многие израильтяне поверят в Антихриста, но многие израильтяне все-таки обратятся к истинному Христу и Спасителю, вот. Полное число язычников уже вошло, все, тут остальные ожесточенные стали. Ну, то есть все как бы, план Божий завершается здесь, да. И весь Израиль уже уверовал, вот, что Иисус Назарет – это и Спаситель, вот. И поэтому план Божий здесь завершается, и вот царство мира делается царством Христа. То есть вот мы не все понимаем, когда, что, почему, но некоторые вещи нам открыты. Все, люди уже не каются, да. А кому надо покаяться, почти все уже покаялись. Ну все, то есть вот так вот все это идет. То есть сейчас смысл, сейчас время покаяться можно. Надо пользоваться этим временем, но это не будет все время. Царство мира сделать царством Господа Христа. Это хорошая новость. И на небе об этом радуются. Бог будет судить мертвых. Человек думает, ну я проживу там, да ладно, что там, когда это второе пришествие. Но, а мертвый будет воскрешен, и тоже он будет судим. То есть мертвые, кто не дождется второго пришествия, они никуда не денутся от этого суда. Могила не скроет тебя от того, чтобы Бог тебя взвесил и решил, кто ты есть, праведник ли ты или святой. Могила, она нет, не скроет. Отворился храм Божий на небе, явился ковчег. Во-первых, ковчег не потерян, да, ну, есть многие теории, сейчас пытаются все найти ковчег, он не потерян, вот он, в конце концов, вот он является, все в порядке. А во-вторых, в ковчеге лежат 10 заповедей, да, и, а сейчас, а это время суда. А ковчег и 10 заповедей, на самом деле, это плохая новость, потому что у нас, ну, например, Иисус говорит, не убивай, да, но кто уже в сердце как-то что-то плохое подумал или сказал, тот уже подлежит гиене огненной. Вот, ну, то есть все уже убийцы. Вот, то есть ковчег, он как бы, он против нас, он, ну, он нас осуждает. Или там сказано в 5 главе 27 по 29, не прелюбодействуй. А кто с вожделением посмотрел, уже прелюбодействовал, да, все, уже нарушил эту заповедь, да. Ну, и получается, что 10 заповедей, они только осуждают, они не помогают. Ну, и все, вот ковчег, он плохая носит. Из-за этого ковчега ты будешь осужден и повержен в гену. Огненную. Вот. Но я лично не буду. Почему? Потому что я не на ковчег полагаюсь, не на 10 заповедей полагаюсь. Я, и надеюсь вы, полагаетесь на Агнца Божьего. Аминь. К Ковчег, он только нас осуждает. Там хорошие заповеди, но они нас только осуждают. Все станут виновны перед этими заповедями. Омывши меня от грехов моих кровью своей, вот как мы спасаемся. Не потому, что какие-то мы моральные люди. Это кровь Христа и наша вера. А кто не записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное, в книге Откровения говорится дальше. Итак, я заканчиваю. Книга Откровений не для того, чтобы запутать нас, а чтобы человек увидел будущее и подготовился к нему. Вот цель книги Откровения. Не запутать, а чтобы человек увидел и подготовился, ну, покаялся, уверовал. Чтобы он понимал, что вот этот придет какой-то антихрист, который очень будет похож на Христа, но на самом деле он осквернит храм, и он не от Бога, он будет выдавать себя для Бога. Это тоже такая важная информация, чтобы люди были готовы и сделали правильный выбор. Тот, кто верен, он будет, читая эту книгу Откровения, ободрен, вот, и укрепится в вере. Ну, а кто не верен Богу, он почитает книгу Откровения и покается. Вот это цель книги Откровения. Вот, ну и в конце я хочу вот эту еще раз вторую мысль, главную мысль, которая вот мне понравилась в этом изучении, вот про этих двух свидетелей. Верующий не постыжен. Вот это наши братья, вот эти два свидетеля. В каком-то смысле это и наша жизнь. И их борьба – это наша борьба. И их триумф – это наш триумф. Мы не постыжены. Пусть вот эта история вот этих двух посвященных свидетелей будет нас вдохновлять. И какие бы там ни были битвы с этим зверем, чтобы они нас не пугали, и чтобы мы обогатились надеждой, что в конце концов есть воскресение из мертвых. Мертвый человек, если умрет, то он воскреснет, Иисус нам обещает. Аминь. И наша верность, она будет благословлена. И поэтому будем вот слушать свидетельства, книги Откровения этих свидетелей и других, вот на это посвящать внимание. А антихристов всяких теорий, их очень много. И многие будут зачарованы и слушают их до сих пор, да. Но мы будем хранить себя в истине, прилагать усилия, держаться за эту истину и благодарить Бога, то, что кровь Агнца, она спасает нас, а не заповеди. Именно кровь Агнца. Вот это вот истина Евангелия Нового Завета, которая отличается от других религий. Она нас спасает. Слава Богу, у нас хороший конец, братья и сестры. Семья Божия, у семьи Божией трудная судьба, но у ней хороший конец. Вот как наподобие этих двух свидетелей.